высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии радио Благовещения протоиерей Андрей Спиридонов мы говорим о воскресении не как о дне недели, а как о божественном удивительном акте в связи с темой нашей передачи «Часы Святой Пасхи». Ну и вот следующий тропарь, он уже скорее не об истории евангельской, а скорее некие смысловые акценты расставляет. «Яко живоносец, яко рая краснейший, воистину и чертога всякого царского показася светлейший Христе, гроб твой, источник нашего воскресения». Ну, здесь даются эпитеты Христу, как я понимаю, здесь все понятно, а потом гроб твой. Вот парадоксальная христианская мысль, которую, конечно, не могут принять ни мусульмане, ни буддисты, ни иудеи. Гроб твой – источник нашего воскресения. Эта мысль, конечно, дикая для тех, кто не понимает христианство.
Изначально крест, как живоносный, как образ спасения – это дикая мысль, потому что это орудие страшнейшей казни, которую римляне изобрели для устрашения. Прежде всего, для устрашения рабов, чтобы они были в повиновении, ну и других народов тоже, которых покоряли. Вот. А так, конечно, тоже вот гроб парадоксальный, это, конечно, он является живоносным. С точки зрения обыденной, ну как гроб может быть чем-то живоносным? Ну вот гроб Христов, он является именно источником победы над смертью, всеобщего воскресения грядущего. И, кстати говоря, может быть, не все знают, но вот эти тропари, они регулярно используются за божественной литургией, их священник произносит. Вот в гробе Плотске на Проскомидии, когда после завершения Проскомидии совершается каждение, произносится. Вот. Потом этот же тропарь произносится после Херувимской, во время Херувимской, после совершения великого входа, переноса святых даров с жертвенника на престол, когда вот ставятся дары святые на престол, священник их ставит, снимает с них пелены, он как раз произносит вот этот тропарь в гробе Плотске, а следом произносит еще и «Яко живоносец, яко рая краснейший, во истинное чертога всякого царского показал светлейший Христе гроб твой, источник нашего воскресения». И еще при этом произносится тропарь, тоже связанный тематически вот именно с погребением Христа, с его воскресением, «Богообразный Иосиф, сдрева с ним пречистое тело твое, плащаницу и чистую обвив, и богоуханьми во гробе нове покрыв положи». Вот как раз когда снимает со святых даров священник в этот момент пелену, вот эту вот покровец основной, и обвивает так вокруг кадила, в этот момент он произносит вот эти слова. То есть вот этот вот, можно сказать, тема вот это вот и погребение Христа, и живоносность его гроба, и его грядущего воскресения, она во все дни почти при совершении божественной литургии вот в определенные моменты присутствует. Что, наверное, не случайно мы можем отметить.
Угу. Ну и еще очень важно, что в часах Пасхи, первый раз в часах, потому что понятно, что этого понятия вообще не было в ветхозаветных текстах, которые составляют основное содержание часов обыкновенных, да, 3-го, 6-го, 9-го. Вот здесь образ Богородицы впервые появляется в одном из тропарей в часах Пасхи, да.
Ну, вы знаете, не совсем верно говорить, что в часах нет вообще прославления Богородицы, потому что в обычных часах тоже есть там богородичные, так называемые, тропари, посвященные Богородице. Вообще, в принципе, прославление Богородицы, оно присутствует в любом богослужении, и в Великопостном, и в Пасхальном, и во времени пения Актоиха, как это говорится, вот такой терминологический, за любым богослужением, и в среду, и в пятницу, и в воскресный день, и на вечерний, и на утренний, и на повечерний, и на полуношнице. Всегда в той или иной степени имя Богородицы прославляется, и даже, вот, например, взять, как канон устроен, да, в той или иной песне всегда последний тропарь называется Богородичным, потому что он посвящен Богородице. Вот, даже взять, например, великий покаянный канон Андрея Крицкого, тоже последний тропарь будет Богородичным. Поэтому это не впервые в пасхальных часах присутствует прославление.
Ну, конечно, Богородицы. Да, я не прав. Ну да. Просто здесь, ну вот, скажем так, в пасхальных часах впервые, значит, воспевается Богородица. Я зачту эти слова, тоже очень, очень радостные, очень светлые. «Вышнего священное божественное селение, радуйся, тобою бо, дадеся радость Богородице зовущим. Благословенна ты в женах еси, всенепорочная владычица». И вот здесь у меня вопрос к вам по поводу очень частого, ну, не очень частого, но встречающегося вообще в молитвенных стихах словосочетание «божественное селение». Это что?
Ну, «божественное селение» — это вариант перевода, это, знаете, как храм, скиния. Можно сказать, «божественное освященное скиния Всевышнего, радуйся». Селение, как, скажем так, конкретный вот сосуд человеческий, можно сказать, плоти, человеческая личность, которая является, ну, вот, на примере святых и прежде всего Богородицы, именно избранным таким сосудом, селением, вот, можно сказать, храмом человеческой души и тела, который так вот дает именно примеры такого преизбыточного освящения, полноты благодати, почему мы еще именуем Пресвятую Богородицу честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, что она выше всех ангелов даже. Она в плане таком историческом, что ли, ну, не знаю, немножко это даже звучит как-то странно, функциональном, что ли, в плане нашего спасения, послужила как никакой другой человек. Ну, то есть выразила согласие на то, чтобы Бог воплотился при ее прямом участии, послужила своей пречистой утробой для непорочного зачатия, чтобы выносить Бога младенца Христа, послужила Рождеству его в этот мир, послужила всему тому, что в дальнейшем происходит в евангельской истории, потому что она первым делом это все осуществила, можно сказать, обеспечила. Вот, если так опять же можно выразиться, но это так. Вот, что все вот, связанное с Боговоплощением и крест Христов, когда орудие ей тоже креста проходит душу, и воскресение Христово, чему она является тоже первой свидетельницей, и сошествие Святого Духа на апостолов, благодаря ей тоже не без ее участия происходит, и вся история Церкви в дальнейшем до наших дней, вот, все с ее именем тоже прямо связано. Прямое ее заступничество, помощь при том, когда к ней обращаются верующие. И при всем этом она еще в личном плане вот усовершилась в такой святости личной, таким сосудом избранным благодати Божией Духа Святого явилась, что выше нее и нет никого, и никого даже рядом-то, наверное, невозможно поставить, хотя, конечно, мы знаем массу величайших святых тоже, которые явились избранным таким селением Духа Святого. Но вот она в этом смысле единственная, непревзойденная, всесвятая.
Как-то очень, да, опять сложно. Божественное селение, получается, это и микрокосм, то есть каждый, может быть, даже из нас, на ком благодать Господня, да, а с другой стороны, это макрокосм, да, это всюду, дышит Господь.
Я не зря такое сравнение привел, что божественное селение – это храм. Это скиния, это храм. Изначально именно это и есть понятие, вот, связанное с храмом. Храм – это божественное селение. Но по большому счету, ведь истина – это храм Божий. Это даже не здание храмовое, это сам человек, который к этому призван. А здание храма, оно должно этому послужить. Поэтому сам-то богочеловеческий организм церкви – это именно прежде всего Бог и человек. Человек, в котором Бог хотел бы поселиться. Но этому препятствует грех и страсти, и когда человек от грехов и страстей избавляется, тогда он становится именно храмом в полном смысле божественным таким селением, исполненным Духа Святого, и это есть спасение для самого человека, абсолютное благо для самого человека.
Oh,
Ну что же, и дальше мы сталкиваемся с окончанием часов Пасхи, которые, ну, это окончание, в общем-то, не является, как я понимаю, чем-то абсолютно, так сказать, удивительным. Оно похоже на отпусты и других богослужений, да, мы здесь сталкиваемся опять с лавой и ныне, честнейшую Херувима, которую вы так интересно сейчас рассказали, отец Андрей, здесь, да, звучит.
Еще «Господи, помилуй» 40 раз поется. Да. Это тоже, это, можно сказать, заменяет хтеньи, там, прошение. Вот это вот «Господи, помилуй» — это как такая основная просительная форма, обращенная Господу. Ну, здесь присутствует.
40 раз, ну, да. Давайте послушаем, как 40 раз попросил о милости Господа композитор Владимир Борисович Довгань. Ну что же, отец Андрей, заканчивается наша передача, посвященная часам Святой Пасхи. Очень многое, согласитесь, на этих полутора страничках, на листах формата А4 12-м шрифтом сказано о христианстве, да, бесконечно много. Ну, то есть фактически весь смысл, да, именно вот воскресенье, с которого мы начали этот цикл передач, все, в общем-то, здесь есть, да, чего-то упущено. Хотелось спросить в часах Святой Пасхи из каких-то основных, но, если угодно, догматических положений о воскресении Господнем и нашем спасении через вот смерть и воскресение Христа.
Да нет, здесь как-то вопрос это так неуместно ставить, упущено что или нет. Часы Пасхи, они, я подозреваю, созданы именно по аналогии с тем, что существуют часы другие, богослужебные, вот именно, скажем так, в составе дневного богослужебного круга, да? Мы об этом говорили уже, достаточно много говорили, и что часы и предваряют в том числе и литургию, вот, непосредственно третий и шестой час. И, собственно говоря, к тому времени, видимо, как сформировалось уже в знакомой нам полноте пасхальное богослужение, это, собственно говоря, потребовало организации всего богослужебного и дневного круга. Отсюда появляются и часы Пасхи на своем месте. А основные все песнопения, они взяты из других пасхальных тоже служб и предваряющих часы в том числе. Основные, это, как я уже сказал, взяты из пасхальной утренней, из-за утренней нам. Я, конечно, как уже сказал, не являюсь специалистом великим в гимнографии, в литургике, ну вот с точки зрения такого, что ли, христианского, насколько это, я надеюсь, мы пытаемся именно о христианском миропонимании говорить, это вот так, удивительная пасхальная служба, богослужение, которое все пронизано этой светлой пасхальной радостью, оно тоже тщательно прописано в уставе богослужебным, всему вот свое место находится. Кстати, интересный момент такой, когда Пасха, если совпадает с каким-то, скажем так, тоже великим праздником, в нее, в общем-то, вкрапляются темы, связанные с тем или иным праздником, могут находить свое место. Это тоже отдельная тема, но это удивительно, потому что какое-то, ну, богослужение тоже, устав церковный, как он премудро устроен. Я помню, как раз, когда я начинал только вот ходить в храм, и первая Пасха, на которую я сознательно пришел, уже причащаясь и сознательно помолиться, это была Пасха 1991 года, Вот. И там она совпадала с Благовещением. Это называется именно Царская Пасха. И вот я помню, когда пелся пасхальный канон, он соединялся с каноном именно Благовещения. И мне так вот в память, в сознание врезалось сочетание вот этого вот пения пасхального, да, тропарей пасхальных, «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробех живот даровав», и возглашение Богородицы из канона именно Благовещения. «Богородица рече!» И дальше там уже развитие темы идет о Благовещении. То есть, можно сказать, ну, она бывает не чаще, по-моему, двух раз в столетие, такое совпадение Пасхи и Благовещения, но вот тоже удивительно, что и такое, оно в богослужении пасхальном имеет свое такое и место, и обрамление, и тоже удивительно еще, что это, можно сказать, как начало, да, боговоплощения, Благовещения. Богородица рече в ответ ангелу, да, архангелу Гавриилу. И уже Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, это кульминация, уже победа над смертью, если не финал новозаветной истории, потому что финал новозаветной истории – это уже второе пришествие Христова.
А он еще не написан просто.
Ну, ведение всемогущего Бога, в его предвидении, это уже осуществилось для Бога. Для нас еще не осуществилось. А для Бога это, можно сказать, что уже осуществилось. Вот. Поскольку над ним ни прошлое, ни будущее, ни время, оно не властно. Вот он дает над собой властвовать там, времени, Понтию Пилату, Синедриону, распинающим его, именно для того, чтобы в конечном счете, ну, этот момент определенный, когда это все происходит, для того, чтобы нас потом сделать неподвластными ни смерти, ни тлену, ни времени. Вот. И ну, вот в богослужении, в литургии, в том, что литургию обрамляет как бескровную жертву, мы находим такую вот удивительную возможность пытаться и быть просвещенным действием благодати Божией, ну и как-то умом тоже проникнуть вот в эти великие смыслы, которые нам и в Пасхе, в воскресении Христовом, и вообще во всей евангельской истории раскрываются, и свое отражение вот в богослужении, в гимнографии находят прямым таким образом. Слава Богу!
Ну что же, меня очень тронул ваш рассказ о сочетании Святой Пасхи и праздника Благовещения. А я напомню, что это очень важно, потому что говорил я сегодня с главным редактором радиостанции «Благовещение», протоиереем Андреем Спиридоновым. Благодарю вас.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.